25 октября, воскресенье. Когда я вел под руку батюшку после бдения под Казанскую 21 октября, то сказал батюшке, что с трудом выстоял бдение. Батюшка спросил, по какой причине. Я говорю, по телесной немощи. «Да», — говорит батюшка, — «а иногда уходят из храма из-за помыслов. Это, конечно, неразумно. Враг подымает брань помыслов с целью вывести из храма. Не должно поддаваться врагу. В большинстве случаев у молодых бывают блудные помыслы, а у старых — помыслы гнева, воспоминания старых обид. Враг как бы говорит, ты помнишь, такой-то вот тебя оскорбил при всех, а ты смолчал, ни слова ему не сказал. Эх ты, а ты ему вот что, да вот что сказал бы». Иногда от подобных помыслов инок весь вспыхнет от гнева. Надо бороться. 26 октября после чая в 2 часа дня я спросил батюшку, может ли Иисусова молитва быть в человеке страстным? «Может», — отвечал батюшка, — «может, но вот как. В первый период молитвы Иисусовой страсть, действуя в человеке, побеждает его, а во второй период, при всяком возбуждении страсти, человек побеждает страсть. Страсть остается в человеке до самой смерти, и бесстрастие может быть только относительное. Это мы можем видеть из того, что многие подвижники, как, например, преподобный Иаков Постник, проведя всю жизнь в подвигах, впадали в грех. Кто трудится в молитвенном подвиге, тот, несомненно, ощущает в себе движение страстей, но в человеке, достигшем внутренней молитвы, страсть подобна покойнику, она уже не может властительски терзать его, и чем молитва сильнее действует в человеке, чем она более утверждается в сердце подвижника, тем все тише и тише действуют страсти, они как бы спят. Я помню, в Казани был блаженный Николушка. Он говорил, обращаясь к людям доброй жизни, «А что, как покойнички-то, спят?» Я тогда не понимал смысла этих слов и понял их только здесь, в скиту, и удивился глубине смысла их. Он именно страсти называл покойниками. «Покойник лежит, значит, он существует, а не исчез, ибо мы его видим». Так и страсть, проходящим молитвенный подвиг и достигшим уже внутренней молитвы, подобна покойнику. «Значит, батюшка, — говорю я понял так, что при устной молитве Иисусовой страсть может действовать в человеке даже грубо, а при внутренней уже этого быть не может, хотя он и не делается бесстрастным». «Да», — сказал батюшка и обнял меня за голову. А вечером после благословения сказал, что найдет в письмах о христианской жизни епископа Феофана, как действуют страсти в проходящем молитвенный подвиг. У него там хорошо сказано об этом, и я, кажется, подчеркнул это. На мой вопрос, непарение мысли, то есть внимательность при молитве, вообще есть первый дар или только в молитве Иисусовой? Батюшка ответил, что только в молитве Иисусовой. А когда я пришел на благословение и стал на колени, батюшка сам начал говорить. Спрашивают, как легче спастись. Один только смиряется, а не трудится, а другой только трудится целый день на всех послушаниях, а не смиряется. С таким вопросом обратились к преподобному Варсануфию Великому, а он ответил, я, конечно, говорю приблизительно к его словам. «Чадо, не так ты ставишь вопрос». Что сказано в псалме? «Вишь смирение мое и труд мой, и остави все грехи моя» Псалом 24, стих 18. Отсюда ясно, что истинное смирение никогда не бывает без труда, а истинный труд никогда не бывает без смирения. Одно должно быть необходимо сопровождаемо другим, иначе мы не будем получать никакой пользы. А если будем и трудиться, и смиряться, как сказано в псалме, «Вишь смирение мое и труд мой», то получим награду оставления грехов, как сказано, «И остави все грехи мои». Поэтому необходимо упражняться и в том, и в другом. 26 октября, понедельник. Вчера у меня с батюшкой были две утешительные беседы. Первая в 2 часа, а вторая от полчаса 9 до полчаса 11. Записать их мне очень мудрено и по глубине их, и по обширности. и та, и другая беседа была об Иисусовой молитве, и чудно, что такая краткая молитва имеет столь великую силу и глубину содержания. В 2 часа, под впечатлением прочитанного из книги «На горах Кавказа», я начал спрашивать батюшку о том или другом, и так пробеседовали, пожалуй, более получаса. А вечером мы вместе читали эту книгу. Собственно, читал я, а батюшка слушал, и по временам чтение прерывалось беседой. Прочтя 3 главы, батюшка начал говорить мне о себе, о своей жизни в миру и в монастыре и о прочем, применительно к молитве Иисусовой. Много беседовали на эту тему. По неимению времени и по великой важности вопросов я сейчас ничего писать не могу, что Бог даст потом. 27 октября или 28 октября. Вчера опять мы с батюшкой читали об Иисусовой молитве, просидели до 12 часов. Под конец беседы батюшка заповедал мне творить молитву Иисусову устную и на военной службе, но хранить эту тайну, не открывая ее никому, не уча никого, хотя, быть может, и будут встречаться люди хорошие. «Знайте только себя», — говорил батюшка опять и про себя, между прочим, и то, что его многие считали находящимся в прелести бесовской, когда батюшка, живя внимательно, занимался молитвой Иисусовой. «Теперь, — говорил батюшка, — решают так. Молись, не молись, все равно не достигнешь молитвы. Теперь прошли те времена». Это, конечно, внушенная дьяволом мысль. Иисусова молитва необходимо нужна для входа в Царство Небесное. Многим не полезно иметь внутреннюю молитву, ибо они могут возгордиться этим. Поэтому Бог дает молитву молящемуся, но не достигшему внутренней молитвы, или перед смертью, или даже после смерти, ибо и по смерти идет рост молитвы Иисусовой. Когда я это прочел, я усомнился, верно ли я это понимаю, и начал искать подтверждение этому, и нашел во многих творениях святых отцов, а также и у Паисия Величковского. А теперь мы еще прочли и здесь. Это меня очень радует. Но всего не запишешь, ибо на это потребовался бы, я думаю, не один день. Много полезного узнал я в этой беседе. Так, казалось, и читал бы всю ночь. 29 октября, четверг. Вспомнил я, что 26 октября батюшка сказал мне, «Когда вы вернетесь, я, быть может, не буду уже в живых». И еще, «Не становитесь настоятелем, разве вины послушания? А если, например, будут только предлагать, то лучше отказывайтесь». Вообще, в эти дни батюшка особенно много говорил мне наедине такого, в чем я ясно видел его любовь ко мне. И вчера, кажется, сказал мне так, «Да, должно быть, душа душу чувствует или видит. Установились между нами такие отношения. Я полюбил вас, а вы меня. Ничего не может быть прочнее этой любви, любви о Христе». 31 октября, суббота. Сейчас возвратился от утренней. Немного думаю отдохнуть, попить чайку и в 7 часов выезжать в Козельск для призыва на военную службу. Не могу объяснить своих чувств. Сейчас, слава Богу, нет ни уныния, ни страха. Быть может, это от того, что как-то даже не верится, что я могу покинуть, хотя и на время, милый скит и батюшку. Да будет воля Господня. 1 ноября, воскресенье. Вчера, напившись чаю в 6:30, я отправился в келейную к отцу архимандриту. Его келейник, брат Феодор, тоже призывается. Мы вместе и ездили в Козельск. Мне предложил отец Милетий еще попить чайку, и я выпил 1 стакан. Затем отправился на могилки к старцам, помолился и попросил их благословения. Затем опять пришел в келейную и вместе с братом Феодором поехали в Козельск. Вчера была только поверка, но продержали нас порядочно, с 10 до 5 часов вечера. Мы пошли на монастырскую мельницу, взяли там лошадь и поехали благополучно в обитель. Когда мы подъезжали к монастырю, ударили в большой колокол к обдению. Я слез с тележки и побежал в скит, а брат Феодор поехал на конный двор. Когда я входил в скит, был трезвон, отзванивали к обдению, а когда я подошел к батюшкиному крыльцу, батюшка выходил из своего корпуса с братом Никитой к обдению. Я довел батюшку до церкви и пошел подкрепиться едой, какая осталась у батюшки. Подкрепившись, пошел в келью и, оправившись, пошел к обдению и простоял до кафизм. Пошел в келью, прочитал молитвы и лег спать. Сегодня встал к обедне, напился чаю и опять поехал с братом Федором в Козельск к 10 часам. До 12 часов ждал, потом был перерыв. Я с братом Федором пошли к подрядчику, который строит у отца архимандрита корпус. Откровенно говоря, не рад был я, что пошел к нему. Прежде всего, он очень задержал нас, пока поспел самовар, пока все приготовили, пока напились чаю, прошло более часа. Потом он был немного хмелен, чего я не заметил прежде. Но спаси его, Господи, за угощение. Возвратившись, вскоре я пошел брать жребий, и мне достался 488-й. Я спросил у чиновника, когда являться снова. Он ответил, около 2 часов завтра. «Конечно, до моего жребия очередь дойдет. Будьте в этом уверены», — был ответ. «Значит, могу остаться только по телесным недостаткам. Но да будет воля Господня». Из города я шел сейчас пешком. Зашел к батюшке, напился чаю. Сообщил батюшке, что и как было в Козельске со мной. Я несколько устал, и потому к вечерне не пошел, думаю отдохнуть. Что Бог даст завтра? 2 ноября, понедельник. Сегодня только проходился в Козельское обратно, ничего там не узнал. Сейчас пришел от батюшки. Побеседовали с часочек по душам, как говорится. Идет снег, все кругом стало белое. Деревья пушистые стоят в своем уборе. Не знаю почему, я всегда как-то любил эту картину. В ней есть какая-то особенная красота. 3 ноября, вторник. Сегодня около 3 часов дня пришла мне очередь становиться. Я вышел, когда вызвали меня. Начался осмотр. Признали расширение жил на левой ноге, и я зачислен в ополченцы 2-го разряда, то есть мне теперь служить не придется. Когда я это сказал некоторым братьям, мнения их разделились. Кто говорит, что мне придется на 1 месяц явиться для элементарного обучения, а кто говорит, что не надо являться совсем. Я благодарю Бога, что не буду служить, но, откровенно говоря, слова братьей о явке на 1 месяц меня несколько обеспокоили. Надо будет узнать это дело пообстоятельнее. Брата Федора тоже не взяли на службу. Мы ехали из города вместе. Выйдя из саней около конного двора, я пошел прямо к старцам на могилке. Иду от старцев, гляжу, идет батюшка с братом Никитой в строящееся здание старой больницы. Куда они ходили, не знаю. Я прямо за батюшкой. Брат Никита спрашивает, «Ну что?» Я отвечаю, «Не взяли». И, подойдя к батюшке, говорю, «Благословите, не приняли меня». Батюшка обрадовался, даже несколько раз переспросил. Благословил меня и, прижимая к себе, начал целовать. Затем обратился к востоку и начал молиться. Как батюшка молился, не знаю, помню только, что батюшка сказал, «Велика милость Твоя, Господи». Потом, когда мы вышли, батюшка сказал, «Должно быть, епископ Трифон молился за вас». Батюшку повстречали монахини, когда мы подходили к скиту. Тогда я один пошел в корпус к батюшке. Попил чайку и отправился в келью. Положил земной поклон перед старым храмом, а также и по приходе в келью. Вскоре зазвонили к трапезе. Я пошел в трапезу, и ко мне подошел отец трапезный и говорит, «Почитай». Я, конечно, тотчас пошел, встал на кафедру, развернул книгу и читаю. Месяца апреля, 22-й день, житие преподобного отца нашего Виталия. А мне батюшка говорил, что день памяти преподобного Виталия замечателен для него тем, что он в этот день вступил в управление скитом. После трапезы многие обступили меня и начали расспрашивать. Я старался каждому из них ответить на его вопрос. Сейчас, вероятно, уже отошло правило, надо идти к батюшке. Богу нашему слава! Возьмут, не возьмут на 1 месяц, это ничего, а главное, избавился я от 2-летнего тяжелого испытания. Богу милосердному слава вовеки! Все-таки пришлось немного понести оскорблений и неприятностей от новобранцев, сегодня меньше, а главным образом первые дни. И только один сказал мне доброе слово и, кажется, от души сказал. Я слов его не запомнил, но смысл таков. «Дай Бог тебе спасения и всего хорошего. Я тогда же помолился, чтобы тебя не взяли». «А тебя взяли?» — спросил я. «Меня-то взяли». «Спаси тебя, Господи», — сказал я. «Жалею, что не спросил его имени. Я записал бы его в свое поминание. Но я и так помолюсь за него, за его любовь». 5 ноября, четверг. Сегодня ходил к отцу архимандриту за благословением продолжать монашескую жизнь. По внешности ничего не изменилось, но все-таки приходится настраивать себя на монашескую жизнь. Поездка в Москву, все ожидания и думы, и в особенности четырехдневное пребывание в Козельске среди новобранцев оставили свой некоторый след. Но, Бог даст, все снова пойдет своим чередом. Брат Кирилл прислал мне открытку, спрашивает, как мое дело. Спаси его, Господи, за память. Иванушка уехал снова в Москву лечить зубы еще 1 ноября вечером, а я послал маме письмо, сообщая о моем положении. 6 ноября, пятница. Весь день я писал для батюшки, даже к вечерне не ходил, очень много накопилось за это время дела. Послал брату Кириллу письмо. Вставил раму, а то уже холодно стало. Два последние дня все шел снег, и теперь лежит он довольно толстыми слоями, и весь скит стал белый. 7 ноября, суббота. Приехал Иванушка из Москвы, побеседовать с ним еще не пришлось, скоро бдение, батюшка служит. 8 ноября, воскресенье. Вчера на бдении батюшка говорил нам слово вместо поучения. «Сегодня, — говорил батюшка, — Святая Церковь празднует в честь святых бесплотных сил небесных, в лике которых святой архистратик Михаил занимает одно из первых мест. Я помню, когда я был еще новоначальным послушником, был какой-то праздник, и скитская братья была в монастыре. Когда все стали подходить ко кресту после обедни, я слышу, что стоящий около меня человек, нагнувшись к мальчику, по-видимому, его сыну говорит: «Вот смотри, идет ангельский чин». Эти простые слова очень повлияли на меня. Да, действительно, монах должен быть подобен ангелу. Святой Иоанн Лествичник говорит, что вместе с монахами борются и ангелы, то есть монаху в борьбе со страстями и дьяволом помогают ангелы. Бывший прежде ангел Деница, а ныне отверженный падший злой дух дьявол, везде и всегда старался и старается посеять злобу, вражду и всякое возмущение. Он воздвиг гонения на христиан, он породил массу ересей, он воздвигал всякие немирствия и беспорядки, и ныне он старается посеять то же самое и, увы, часто успевает. Ко мне приходят вести, что один ропщет или скорбит на другого, что один обижен другим. Ко мне приходят с жалобами. А что я отвечаю таким? Конечно, одно — надо помириться, поди попроси прощения, поклонись. И некоторые исполняют это тотчас, а некоторые, к сожалению, медлят и проходит иногда значительное время во вражде. А это не должно быть так, честные отцы и братья. Монах должен быть исполнен любви к Богу и ближнему. Что такое монах? Монах есть исполнитель всех заповедей Божиих. А все заповеди сводятся к двум. Первое – возлюби Бога всем сердцем твоим, всею душею и всею крепостью твоею. И второе – ближнего твоего, как самого себя. Эти две заповеди совмещают в себе весь закон и заповеди Божии. Ангелы на небесах преуспевают в любви. Вся жизнь монаха должна быть любовь. Наши великие старцы, батюшки отец Лев, отец Макарий, отец Амвросий, отец Анатолий, действительно и имели эту любовь. А какой славы и чести сподоблялись они еще при жизни их за эту любовь, можно видеть из следующего. Когда батюшка отец Анатолий по приглашению отца Иоанна Кронштадтского поехал для соборного служения с ним, и когда началась литургия, то отец Иоанн увидел, что с батюшкой отцом Анатолием служат два ангела. Неизвестно, видел ли их сам батюшка отец Анатолий или нет, но отец Иоанн ясно видел их. Я счел нужным напомнить вам именно в этот день о высоком назначении монаха. Да будет между нами согласие и любовь. Старец преклонных лет и иеросхимонах отец Игнатий, скончавшийся лет 12 назад, говорил мне так. В мое время вся оптинская братья отличалась взаимным согласием и любовью, а в особенности скитяне. Постараемся, братья, и мы следовать этому. Иногда выражают мне некоторые желания высшей монашеской жизни, высших подвигов. А что может быть выше прощения обид, оскорблений, терпения скорбей и немощи братской? Вы, вероятно, помните случаи из жития преподобного Пахомия. К нему приходит инок и говорит: «Авва, благослови меня, я хочу идти и предать себя на мучение, дабы иметь мученический венец». А преподобный Пахомий говорит: «Ни, отче, советую тебе оставаться в обители, нести всю тесноту иноческого жития и немощи собратьей и отрекаться от своей воли. И это вменится тебе в мученичество». Видите, значит, всякий монах, терпящий все благодушно, имеет мученический венец. Сейчас более не припоминаю. Это батюшкино слово мне очень понравилось. Говорил батюшка, что смирение и любовь – самые высокие добродетели и должны быть отличительной чертой каждого монаха. 10 ноября, вторник. Сегодня вечером Иванушка пришел ко мне в келью. Ему по какой-то причине было тяжело. Эту причину он мне не открыл, а сказал, что батюшка все знает. Так посидели более часа. Быть может, он и получил некоторое облегчение. Я ему сердечно сочувствую, но понять его не могу, ибо со мной таких состояний должно быть еще не было. Сегодня на откровении помыслов батюшка сказал мне, между прочим, что откровение помыслов имеет великую силу и важность. Даже тогда, когда нам кажется, что нечего открывать, и то приди, прими благословение и скажи, что открыть ничего не имеешь, и это хорошо. Быть может, враг уже хотел что-нибудь подстроить над тобой, а этими словами все разрушено. Получил письмо из Москвы от матери, ничего особенного нет. 11 ноября, среда. Сегодня, как всегда, пошел утром к батюшке, попили чайку и стали заниматься. Так с некоторыми перерывами прошло время до трапезы. После трапезы батюшка дал мне почитать 49-е поучение в неделю православия преподобного Феодора Студита, сегодня его память. «Это поучение мне первым открылось сегодня утром», — сказал батюшка. «Я его и дал прочесть брату Никите вслух, когда вычитывали правила. Это такое поучение, что хотя написано 1500 лет назад, его можно вполне отнести к нам, и его, если угодно будет Господу, пройдет 1000 лет, будут читать, и не утратит оно своей силы. Так вот, прочтите его». Я взял книгу к себе в келью и прочел его. Также утром батюшка при отправке писем пожелал одной какой-то женщине послать на утешение листочек. Я достал и подал батюшке листочек с картиночкой, изображающей страдания какого-то мученика. Батюшка посмотрел на меня и сказал: «Пожалуй, вы доживете до тех времен, когда также вот будут опять мучить христиан». «Да и сейчас ведь их мучают, хотя и не столь грубо», — говорю я. «Нет, я не про такие мучения говорю. Я говорю про мучения, подобные древним. Ведь теперь не секрет, и всем известно, что во время больших беспорядков в 1905 году в Москве туда были привезены в разобранном виде гильотины, чтобы рубить всех верующих, если не тысячами, то сотнями. Почему же не могут быть и другие виды мучений?» 12 ноября, четверг. Сегодня показал батюшке те фотографические карточки, которые сняты с нас 12-14 октября сего года. Где мы сидим, батюшке более понравилось, и батюшка пожелал переснять ее в хорошей фотографии. Попросил у батюшки благословения кое-что купить для келейного обихода, деревянное масло и тому подобное. Почему-то мне подумалось снять три большие иконы, привезенные мною из Москвы, и сделать на них надписи. Первая икона Спасителя, она принадлежала дедушке, и я ее взял как его благословение, ибо у меня от него ничего не осталось. Вторая икона — это Казанская Божия Матерь с изображением сбоку праведной Анны. Эта икона принадлежала моему отцу по плоти, от него я тоже не имею ничего. Получил от него только благословение на смертном одре. Помню, сильно нажимая, он трижды перекрестил меня широким крестом и потом поцеловал. Что он говорил мне, не помню, быть может и ничего. Слезы подступали у меня к горлу, я вышел от него, вытирая рукой глаза. Так вот, эту икону я и взял как благословение от отца. Третья икона святителя Николая. Эту икону дала бабушка моей маме просто как подарок, а мама мне дала ее на благословение, как об этом я записал в отдельной тетради. И от мамы, и от бабушки. Я уже имею благословение и подарки, но я этой иконе очень обрадовался, ибо чувствую к святителю Николаю особенную любовь и веру. На иконе Спасителя сделана какая-то надпись карандашом, я ее не разобрал, писала, по-видимому, мама. Думаю, написать ей об этом. 14 ноября, суббота. Вчера читал за трапезой и поучение на день памяти святителя Иоанна Златоустова. После повечерия читал батюшке канон Спасителю, батюшка служит в монастыре. Многое и очень многое имею записать, но обширность предмета и неимение свободного времени все не дозволяют мне. Помню, дня за 2-3 до призыва батюшка многое говорил о себе, главным образом про монашескую жизнь. Говорил батюшка, как трудно ему приходилось, когда он был рисофорным монахом, какие были на него гонения. «Я все это говорю вам для того, чтобы показать вам, что нам нужно надеяться только на Бога. Иногда приходилось так, что впору уходить из скита, но я решил лучше умереть, чем уйти. Я имел твердую надежду на Бога и Его Пречистую Матерь. Встану, бывало, перед этой иконой Казанской Божией Матери, помолюсь, и легче мне станет, ведь эта икона для меня дорога. С ней произошло тоже некоторое чудо, а именно, когда я заказал эту икону написать одной монахине, то она ее написала в один день. Она мне тогда говорила: «Сама рука пишет, я удивляюсь, как я могла написать так быстро». Так вот, придешь к себе в келью, посмотришь на лик Богоматери, и покажется, что так она, владычица, и смотрит на тебя. Помолишься, и легче станет. И кто тогда мог думать, что этот всеми уничижаемый послушник через несколько лет будет игуменом скита и старцем? Поверьте мне, что и сам я ничего подобного в мыслях не имел, да и были другие препятствия, например, болезнь глаз и другие. Вот видите, и предполагать этого нельзя было. Но раз такова воля Божия, то так и вышло, никакие препятствия не помешали. Не вообще сказано в псалме: «Не надейтесь на князи, на сыны человеческие, в них же не есть спасение, а на Бога». Только эта твердость и вера и помогли мне перенести все это. Но при всех этих скорбях Господь неизреченно утешал меня. Любил я читать святых отцов, а в особенности псалтирь, и какие глубины иногда открывались мне. Так вот, я вам и говорю, всегда надейтесь только на Бога, но никак не на человека. Тогда всякое зло будет отпадать от вас, как отрубленная ветка. «Есть два монашества, внешнее и внутреннее», — как-то говорил мне батюшка. Внешнее, так называемое «клобуковое монашество», приобрести легко, как святой Иоанн Лествичник пишет. Сделать внешнего монаха легко, но трудно сделаться внутренним монахом. Это внутреннее монашество может быть даже в миру, хотя именно только может. И об этом-то внутреннем монашестве теперь так редко говорят, почти не имеют никакого понятия. Хочется записать одну из бесед с батюшкой о молитве Иисусовой, бывшую 26 октября после чая в 2 часа дня. Помню, когда я пришел к батюшке под впечатлением прочитанного из книги «На горах Кавказа». Батюшка также говорил. Я долго не мог понять, что такое соединение ума с сердцем. В сущности говоря, это означает соединение всех сил души воедино для устремления их всех к Богу, что невозможно при разъединенности их. Этот закон единения я усматриваю не только в этом случае, в молитве Иисусовой, а везде. Например, когда на войне с врагом не будет у нас сплоченной силы, тогда враг, нападая то на один отряд, то на другой, вскоре победит всю армию, уничтожая один отряд за другим. Подобно этому и солнце, светя на землю, не может ничего зажечь, ибо лучи его рассыпаются по всей поверхности земли, и в частности какого-нибудь места. Но если мы возьмем стекло увеличительное, и этим стеклом сосредоточим все лучи в одной точке, то подложенное туда дерево, бумага или еще что-либо воспламеняются. То же самое можно сказать о музыке. Какую имеет красоту нота или звук, взятые в отдельности или в беспорядке? Можно сказать никакой. Но эти же самые звуки в произведениях гениальных художников-поэтов воспринимают великую силу и красоту. Про живопись и другое я уже не буду говорить. В таких беседах с вами я не ограничусь этим, а пойду далее. Это такой узел, что сколько его ни развязывай, он все будет узлом. Молитва Иисусова не имеет пределов. Ум, когда упражняется в чтении Священного Писания и молитве и тому подобном, очищается от страстей и просветляется. Когда же он погружен только в земное, то он одебеливает и становится как бы неспособным к пониманию духовного. Я знал двух братьев, один тогда был врачом, а другой – профессором в духовной академии, ныне митрополит Антоний Петербургский. Два брата избрали себе разные дороги, и после многих лет разлуки сошлись вместе и начали беседу. Конечно, беседа коснулась и духовной стороны. Все, что не говорил врач, было понятно профессору академии, а что говорил профессор, не мог понять врач. Не то, чтобы не хотел, нет, не мог, как ни старался, и попросил брата начать разговор о чем-нибудь ином. Поэтому необходимо упражняться в духовном и побеждать все страсти, пока они еще не глубоко укоренились в нас. Страсти легко побеждать в помыслах, но когда они перейдут в слова и дела и укоренятся, то очень трудно, почти невозможно. И еще много говорил батюшка, но где же все упомнить, вернее сказать, как все записать?